Дорогие друзья, братья и сестры, в продолжении нашего с вами праздника, рождественского праздника, мы читаем слово, записанное в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стих 10. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10, вторая половина 10 стиха. «Я пришел для того», это слова нашего Господа Иисуса Христа, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Я пришел. Так просто. Он пришел. В 2002 году город Запорожье в Украине в связи с юбилеем построения первой гидроэлектростанции в Советском Союзе город Запорожье посетили президент, украинский президент Леонид Кучма и российский президент Владимир Путин. Задолго до этого посещения город готовился к этому мероприятию. Убирались улицы, все кратилось, все вычищалось. И в день приезда президентов от самого аэропорта до центральной площади, где должна была состояться уже само мероприятие торжественное, посвященное этому случаю, на протяжении около 10 километров был сделан живой коридор из людей, студентов, учащихся, работников предприятий. Люди по обе стороны дороги стояли и махали флажками. Но совсем не так это было в ту ночь. По словам поэта, он пришел в простоте величия, а в величии прост. И он сам сказал о своем Рождестве: «Я пришел». Один единственный раз, если я не ошибаюсь, он сам сказал о своем приходе, что «я родился», когда стоял перед Пилатом, и тот спросил его об истине. Но очень много текстов в Новом Завете, которые говорят, что Господь о своем Рождестве, говоря о своем Рождестве, он использовал фразу «я пришел». В какой-то момент человеческой истории или вселенской истории открылось небо, открылись двери вечности, и мир, глядя в эти двери открытые, в дверях увидел человеческий силуэт. Просто. Настолько просто, что пророк говорит, не было в нем ни вида, ни величия, который бы привлекал бы нас к нему. Не было в нем высоты роста, как это было у высокого Саула, на голову выше всех израильтян. Не было красоты лица, как это было у Авессалома с его густыми волосами. Не было. «Вот иду», — сказал он. Звезды расступились, до окраин неба прозвучала весть тайна воплощения. Ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. И он говорил не раз о причине, почему он пришел. Он говорил: «Я пришел для того, чтобы спасти, взыскать и спасти погибшее». Он говорил: «Я пришел для того, чтобы не праведников призвать к покаянию, но грешников. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Он говорил своим ученикам: «Пойдемте в другие города и селения, ибо я для того пришел, чтобы проповедовать там». Он говорил: «Я свет, пришел в мир. Кто последует за мной, тот не будет блуждать во тьме». Он говорил о том, что «я пришел не для того, чтобы судить этот мир, а для того, чтобы мир спасен был через меня». Он говорил: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Накануне своих страданий перед крестной смертью на Голгофе он в молитве Отцу Небесному сказал: «Отче, моя душа возмутилась и что сказать, избав меня от часа сего. Но на сей час я и пришел, и опять пришел, и опять пришел, пришел, пришел из вечности во время пришел Господь, с небес на землю пришел Господь. Таким простым, обычным путем, как и мы все приходим в этот мир. И вот одна из фраз Христа, одно предложение, которое Он тут также сказал в одной из своих проповедей: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот Его цель. И это возможно, и это реально. Но что такое жизнь, друзья? У Евгения Евтушенко есть стихотворение знаменитое: «На что уходит жизнь?» Друзья, на что уходит жизнь? Есть в Америке служба, она называется служба времени, которая исследует и изучает, на что люди тратят время. По исследованиям этой службы, мы с вами 10 лет нашей жизни, если мы, конечно, проживаем 70-75 лет жизни, мы 10 лет жизни проводим на работе. 20-25 лет мы спим. Кто-то больше, кто-то меньше. 4 года мы проводим за обеденным столом, мы кушаем. А 2,5 года жизни уходит на то, чтобы приготовить еду. 1 год у нас уходит на уборку дома. Но все зависит от величины площади, которую мы с вами занимаем. У кого-то, может быть, и больше уходит на уборку дома. 135 дней женщина тратит на то, чтобы приготовить себя к выходу в люди. 135 дней, а мужчина в 3 раза меньше, всего лишь 45 дней, чтобы мужчине приготовиться. И из-за этого, возможно, часто в семьях возникает ситуация, когда муж уже на пороге и говорит ей: «Ну, скоро ты уже там, ну что ты там копаешься?» Ну, женщине больше нужно времени, чтобы собраться. А мужчины 4 месяца своей жизни тратят на бритье. И я теперь понимаю, почему в нашей церкви все больше и больше появляется бородатых братьев. Они ценят свое время. 4 месяца жизни можно потратить на что-то другое. На что уходит жизнь, друзья? На что она уходит? В этом исследовании нет места, сколько времени мы проводим с вами в церкви, сколько мы молимся на коленях, в общественном месте, в церкви, на общениях, в домашних группах, сколько мы читаем Библию и сколько мы служим Богу, сколько мы тратим времени и ресурсов, чтобы куда-то поехать, чтобы где-то послужить, чтобы где-то потрудиться и в той же самой церкви потрудиться, в нашей церкви, друг для друга потрудиться – для славы Божьей. Ничего этого нет в этом исследовании. Но я думаю, что люди посвященные очень много времени своей жизни тратят именно на это. Жизнь. Она одноразовая, друзья. Жизнь одноразовая. Несмотря на то, что все одноразовое – это дешевое, незначительное, стоящее копейки, но жизнь человеческая, она очень ценная, одноразовая. И время, которое Бог дает для жизни, это тоже одноразовое время. Оно ушло, и его не вернуть, его не восстановить, к нему не вернуться снова. Оно уходит, уходит и уходит. Жизнь. На что уходит жизнь? И вот Господь, видя и понимая, на что стала уходить жизнь людей, ушедших далеко от Него, Он пришел в этот мир, чтобы люди имели жизнь. Жить большой буквы, насыщенную, наполненную, осмысленную, целенаправленную, устремленную в вечность. И чтобы эта жизнь была с избытком, и не когда-нибудь в вечности, а уже здесь, на земле, друзья мои. Чтобы уже здесь, на земле, ты имел эту жизнь с избытком. Чтобы уже жизнь здесь, на земле, ты был наполнен так, что хватает тебе. А избыток – это когда ты можешь поделиться. Это когда у тебя есть не только для тебя, но когда ты можешь протянуть руку и поделиться с тем, кто рядом с тобой. И я сейчас говорю не обязательно о материальных благах. Это богатство твоей души. Это радушие твоей души, о чем пишет апостол Павел, часто хваля верующих за радушие их сердец, за открытые сердца, за посвященность, за желание, за любовь, которую они проявляли друг к другу и к тому же апостолу Павлу. Жизнь. Жизнь с избытком. Две истории из истории Америки. Одна история произошла в те времена, когда в Америке, ну, существовало такое очень негативное явление, как рабство. И вот один плантатор, умирая, в своем завещании завещал своему очень близкому к нему рабу, он завещал ему свободу и завещал большую сумму денег, 100 тысяч долларов. Когда завещание было открыто, приходят к рабу и говорят: ты теперь свободен, и ты теперь богач. И ему говорят: у тебя есть 100 тысяч долларов. Он говорит: у меня есть 100 тысяч долларов. Да, ты теперь владелец этих денег, они твои, ты можешь их тратить, как тебе захочется. А можно мне взять 50 центов и купить мешок кукурузы? Спросил раб. Вторая история. Семью одного пастора, муж и жена. Пастор и его жена пригласил один из прихожанинов, богатый человек, пригласил в гости. Зная, что пастор, ну и вообще пастора, они люди не богатые, особенно если они живут на содержание церкви, то этот человек решил, ну, поддержать своего пастора. И после ужина, после общения, такой беседе, хозяин дома говорит: уважаемый пастор, я хочу, вот мы с женой так подумали, мы хотим сделать вам подарок. Мы предлагаем вам сейчас вот любую вещь, которая есть в нашем доме. Они показали весь дом, провели, сделали экскурсию. Любая вещь, которая вам понравится, мы вам подарим. Вот что вы захотите, на что вы пальцем покажете, мы вам подарим. Ну, пастор говорит, я немножко растерялся от такого выбора, неожиданно навалившегося на него. И не успел он, говорит, я собраться с мыслями, как его жена, скромненько показав на кухню, и говорит: а можно вот там у вас на кухонном столе стоит миксер? Можно мне этот миксер? Хозяева дома переглянулись между собой. Вы хотите миксер? Да, я хочу миксер. Пожалуйста. И пастор говорит: мы едем с женой домой, молчим. Жена держит на руках этот миксер. Не знаю, о чем она думает, а я думал, мы могли стать владельцами роскошного гарнитура спального. Мы могли стать владельцами кожаного роскошного дивана. Мы могли стать владельцами громадного холодильника, в который зайти можно. А мы везем маленький миксер домой. Друзья мои, Господь пришел в этот мир не для того, чтобы наша жизнь проходила в обнимку с миксером или с мешком кукурузы. Господь сказал: я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком. Посмотрите, дорогие друзья, как много в Евангелиях, в Новом Завете текстов, которые говорят о том, что Бог, которого мы уверовали, Иисус Христос, который пришел в этот мир, это богатый, богатый Бог. Написано во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, стих 9. Апостол Павел пишет: ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою, чтобы вы обогатились Его нищетою, чтобы вы стали богатыми. послании к римлянам, в 10 главе, стих 12, тот же самый апостол, он пишет римской церкви: «Здесь нет различия между иудеем и елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». Я хочу подчеркнуть, я хочу обратить наше с вами внимание. Богатый, но для кого? Для всех призывающих, для тех, кто нуждается, для тех, кто к нему идет с протянутой рукой, и для тех, кто понимает, к чем обладает Бог, которого мы верим. Псалом 30, стих 20. Вообще удивительные слова. Псалом 30, стих 20. Как много, псалмопевец молится и говорит: «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Друзья, цель Божья. Да, Он пришел взыскать и спасти погибшего. Да, Он пришел дать грешникам спасение. Но когда мы приобретаем спасение, друзья, ведь это только первый шаг. Это начало новой жизни с Господом. Ведь есть продолжение, нужно идти дальше, не нужно останавливаться. Бог хочет еще что-то давать, открывать, раздвигать какие-то новые духовные горизонты в нашей жизни. И Он хочет, чтобы Его дети были духовно богатыми людьми. Апостол Павел переживает за некоторые церкви. Он говорит одним: вы хорошо шли, но почему-то остановились. Вы хорошо начали, но почему-то перестали дальше идти. Другим, например, Ефесской церкви. Ефесская церковь – это, будем говорить, положительная церковь. Это церковь, в которой много хорошего. Но и об этой церкви молится апостол Павел. И какой молитвой он молится? Первая глава, послание к Ефесянам. С 15 стиха мы читаем: «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Выделяем жирным шрифтом, красными буквами, двойной линией подчеркиваем: какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. И это все для нас. И это все нам. И для этого Он пришел, чтобы, обнищав ради нас, чтобы, приняв образ раба, обогатить нас своей нищетою. Чтобы мы вместе с псалмопевцем Давидом сказали: «Чаша моя преисполнена». Мне хватает, и я могу и поделиться еще. Мне хватает, я наполнен, я удовлетворен. Я удовлетворен Богом, Его присутствием, тем счастьем, тем блаженством, которое мне дает вера в Него. Слава Богу, что есть цель и смысл. Слава Богу, что есть понимание, куда я иду. И есть понимание того, что в жизни христианина все равно самое лучшее – оно впереди, братья и сестры. Что бы ни происходило в этой жизни, что бы страшное ни случалось с нами, все равно самое лучшее. Или нужно добавить, что бы самое хорошее ни происходило здесь с нами на земле и приятное для нас, все равно самое лучшее для верующего человека впереди – это жизнь в Божьем присутствии. И двери вечности открыты сегодня, друзья. Когда побивали Стефана, он видел небеса отверстые. И они отверстые теперь для каждого. Они не только для Стефана были отверстые. Они для тебя сегодня отверстые. И может, ты думаешь, что все счастье в этом мешке кукурузы и в этом маленьком миксере, за который ты держишься, и думаешь, это и есть счастье. А еще страшней, если ты держишься за мыльный пузырь, за ничто, за пустоту. Если в твоей жизни нету Божьего присутствия, если рядом с тобой нет того, о котором мы слышали сегодня, и чье имя с нами Бог. Поэтому сегодня, друзья, мы приглашаем вас к Господу Иисусу Христу. Может быть, сегодня станет тот день, днем вашего спасения и обретения, или началом той богатой во Христе жизни. И я желаю, братья и сестры, всем нам во Христе Иисусе обогащаться Его нищетой, обогащаться Его благословениями. Но очень важно помнить, что все эти блага, все то богатство славного наследия Его для святых учили нас, молодых, старшие братья, того еще поколения, прошедшего закалку трудных времен. Они говорили нам так: братья, самые лучшие дары Божьи, самые богатые, они лежат на нижних полках. И чтобы их взять, вы никогда их не возьмете с высоко поднятой головой. И каким бы вы ни были талантливым, одаренным или способным, вы никогда не получите этой полноты Божьей, если мы не наклонимся и не смиримся пред Ним под Его крепкую руку, чтобы воспользоваться этими благами. Рассказывают люди, которые посетили в Вифлееме храм Рождества Христова. И они говорят, необычный вход в этот храм. Во всех храмах дверь как дверь. Дверь открыта, ты зашел, и ты можешь побыть в храме. Но в храм Рождества Христова войти может только тот, кто низко наклонит свою голову. Потому что высота дверного проема такая, что невозможно туда зайти с высоко поднятой головой. И те, кто делал такой вход, они и хотели это сделать, чтобы люди входили в это место, наклонив свою голову. Но еще лучше, когда мы это делаем добровольно, а не тогда, когда нас заставляют архитекторы храма, который они планировали, а не тогда, когда нас обстоятельства вынуждают. Давайте, друзья, в смирении и в благоговении пред Ним сегодня, сейчас склоним наши головы. Поблагодарим за Его приход, за то, что Он пришел. И попросим Его в смирении, чтобы Он обогащал нас. И чтобы мы были богатыми детьми Божьими. Богатыми на всякое радушие, на любовь, на гостеприимство. Богатыми на принятие друг друга. Богатые на то, чтобы делиться с другими духовными благословениями, которыми благословляет нас Бог. Слава Ему! Пришедшему в этот мир. Аминь. Мы встанем, поблагодарим в молитвах наших.